стоял на суше только одной ногой. Падая, бомбар нечаянно отпихнул лодку от берега, попытался ухватиться за скользкие корни. Руки у него сорвались, он плюхнулся в воду, а лодку закрутило и унесло по течению. Все кинулись к ручью и увидели над водой капюшон бомбура. Они быстро кинули ему веревку с крюком и вытянули его на сушу. Бомбур, естественно, промок насквозь, и это бы еще ничего, но вот беда. Он спал, сжимая веревку в руке, да так крепко, что руку не могли разжать. Он продолжал спать, несмотря на все попытки его разбудить. Они все еще стояли над ним, проклиная его неуклюжесть и свою невезучесть, и оплакивая утрату лодки, лишенной теперь всякой возможности подобрать убитого оленя, как вдруг в отдалении послышались звуки рога и лай собак. Неожиданно впереди на тропе показалась белая лань, настолько же восхитительно белоснежная, насколько олень был черен. Прежде чем Торин успел предостерегающе крикнуть, гномы вскочили и выстрелили из луков. Ни одна стрела не попала в цель. Лань повернулась и исчезла среди деревьев так же бесшумно, как появилась. И гномы напрасно продолжали пускать стрелы в ей вслед.
«Стойте! Перестаньте!»
Но поздно. Гномы в возбуждении расстреляли последние стрелы. И теперь подаренные Бьорном внуки стали бесполезны. Уныние охватило всю компанию. И в последующие дни оно еще усилилось. После заколдованного ручья тропа велась точно так же. Лес был тот же. Если бы они знали о лесе побольше, то догадались бы, что приближаются к восточной опушке леса. И еще немного терпения и отваги, и они выйдут в более редкий лес, куда проникает солнце. Но они не догадывались. К тому же они попеременно несли тяжелого бомбура. Четверо тащили его, а остальные несли их поклажу. Настал день, когда у них почти не осталось ни пищи, ни питья. В лесу ничего не росло. Лишь губки на деревьях, да растения с бледными листьями и неприятным запахом. Через 4 дня после того, как они переправились через поток, начался сплошной буковый лес. Появился ветерок, зашелестела листва, и шелест был какой-то печальный. Сверху слетали листья, напоминая о том, что приближается осень. 2 дня спустя они заметили, что тропа пошла под уклон, и скоро оказались в ложбине, заросшей могучими дубами.
Кончится когда-нибудь этот проклятый лес. Кто-то должен залезть на дерево, просунуть голову сквозь листву и оглядеться. Надо выбрать самое высокое дерево у самой тропы.
Конечно, под кто-то подразумевался Бильбо.
Конечно, конечно.
Выбор пал на него потому, что забираться, так уж забираться на самую верхушку. А для этого надо быть очень легким, чтобы выдержали тонкие ветки. Несчастный мистер Бэггинс был небольшой мостак лазать по деревьям. Но делать нечего, его подсадили на нижние ветки исполинского дуба, росшего на обочине, и хочешь не хочешь, а пришлось карабкаться вверх.
Я продирался сквозь густые сучья, ветки хлопали меня по лицу, кололи глаза, я перепачкался каким-то зеленым и черным, а старую кору много раз чуть не сорвался и, наконец, преодолев самый трудный участок, где буквально не за что было, между прочим, ухватиться, долез до верха. А потом лез и думал, если на дереве пауки, удастся ли мне спуститься вниз, не свалившись.
Наконец, голова его оказалась над лиственной крышей. Свет ослепил Бильбо. Снизу его окликали гномы, но он ничего не отвечал, и, зажмурившись, только крепче цеплялся за ветки.
Солнце сверкало так ярко, что я долго не мог открыть глаза. Когда же открыл, то увидел море темной зелени, колыхающейся на ветру. Вообще, я долго наслаждался ветерком, ласкавшим мне свои волосы.
Наконец, крики гномов, которые там внизу буквально лопались от нетерпения, напомнили ему о деле. Он стал оглядываться по сторонам, но сколько ни гляди, кругом было сплошное море зелени. На самом-то деле, как я уже говорила, до опушки леса оставалось недалеко. Будь Бильбо посообразительнее, он бы понял, что высокое дерево, на котором он сидел, росло на дне широкой впадины. И с верхушки невозможно было заглянуть за край этой большой чащи и увидеть, как далеко простирается лес.
Но я этого не понял, и поэтому полез вниз в совершеннейшем отчаянии, исцарапанный, потный, несчастный. Я спустился во мрак леса и долго не мог ничего различить вокруг. Лес нигде не кончается.
И что бы нам теперь делать?
Какой толк было посылать хоббита?
В этот вечер они доели последние крохи, а проснувшись на утро, опять ощутили грызущий голод. Лил дождь и уже просачивался кое-где через густой полог леса. Во рту у них пересохло от жажды, но дождь не принес облегчения. Не будешь же стоять, высунув язык, и ждать, когда на язык упадет капля. Единственное утешение им неожиданно доставил бомбур. Он вдруг проснулся, сел и задумчиво поскреб затылок.
Я никак не могу взять в толк, где я и
почему я такой голодный? Я забыл все, что происходило после пирушки в доме хоббита в Тумайской утро. Ой, ну зачем я только проснулся? Я видел такие прекрасные сны. Мне снилось, будто я бреду по лесу вроде этого. Деревья горят факелы, с веток свисают фонари, на земле пылают костры, в лесу идет пир, идет и не кончается. Лесной король сидит в короне из листьев, все распевают веселые песни, а уж какие-то блюда и напитки я просто описать не могу.
Тем лучше. Раз ты не способен говорить ни о чем другом, кроме еды, то лучше помолчи. Нам и так от тебя одни неприятности.
Действительно.
Если бы ты сейчас не проснулся, мы бы оставили тебя в лесу. И смотри тогда свои дурацкие сны. Думаешь, легко тебя тащить после такого долгого поста?
Что им оставалось делать? Они затянули потуже кушаки на тощих животах, взвалили на плечи тюки и поплелись дальше по тропинке, даже не надеясь выйти живыми из леса. Они брели весь день из последних сил, да еще Бомбар непрестанно стонал, жаловался, что ноги у него подкашиваются, и он сейчас ляжет и уснет. Вдруг Балин, шедший впереди, воскликнул.
Что это? Между деревьями мелькнул огонь! Где?
Они остановились и стали всматриваться.
Где?
И в самом деле, вдали мелькнул красный огонек, потом еще и еще. Путники торопились вперед, немало не задумываясь, а вдруг это гоблины или тролли. Вскоре они разобрали, что это свет от множества факелов и костров.
Сны-то мои сбываются.
Пропыхтел Бомбур, еле поспевавший сзади. Он хотел бежать прямо туда, но остальные не забыли предостережение чародея и Бьорна. Проблуждав некоторое время между стволами, перебираясь ощупью от дерева к дереву, они наконец увидели ярко освещенную, расчищенную и выровненную полянку. Там было полно народу. Не дать не взять эльфы. Одетые в зеленую и коричневую одежду, они сидели на пнях вокруг костра. Позади них на деревьях торчали факелы. Но что самое замечательное, они ели, пили.
Аромат жареного мяса был настолько притягателен, что мы, не сговариваясь, выпрямились во весь рост, шагнули сквозь кусты на полянку. У нас было одно желание. Выпросить поесть.
Поесть. Но едва они ступили в круг, как все огни погасли, словно по мановению волшебной палочки. Кто-то из эльфов поддал ногой поленье, взвился сноп сверкающих искр, и костер потух. Путники очутились в беспросветной тьме и долго не могли отыскать друг друга. Проблуждав во мраке, налетая на деревья, хватаясь за стволы, спотыкаясь о пни, аукая во весь голос и наверняка перебудив всех обитателей леса на много километров вокруг, они, наконец, ухитрились собраться и на ощупь пересчитать друг друга. К этому времени они совершенно запутались, где дорожка. Безнадежно заблудились, во всяком случае, до утра. Оставалось только лечь спать, не сходя с места. Пролежали они недолго. Бильбо только-только задремал, как вдруг Дори, стоявший на часах, громко шепнул.
Опять огоньки, и больше, чем прежде.
Они опять вскочили и бросились в ту сторону, где ясно слышались голоса и смех. Но едва они приблизились к кострам, повторилось то же самое, что и в предыдущий раз. Пришлось опять лечь спать. Но история с огнями на этом не кончилась. Когда время зашло далеко за полночь, их разбудил Килли.
Вон там целый пожар! Костры, факелы! Слышите, поют, играют на арфах!
Ух ты!
Они послушали и не в состоянии преодолеть искушение, снова встали и пошли. Результат оказался самый плачевный. Поющие умолкли на полуслове. Настала мертвая тишина. Все огни погасли, на месте костров поднялись столбы черного дыма, зола и пепел запорошили гномам глаза. Лес снова наполнился их криками и воплями. Бильбо бегал кругом и звал.
Дори, Нори, Ори, Оин, Глоин, Фили, Кили, Бомбур, Бибур, Двалин, Балин, Дори, Ноу, Кинши.
Те, невидимые в темноте, делали то же самое, добавляя еще...
Бильбо!
Но постепенно крики гномов стали затихать, удаляться. Потом, как показалось, хоббиту превратились в вопли о помощи. Потом все стихло, и Бильбо остался один в полной тишине и темноте. О,
это был один из самых скверных моментов в моей жизни. Я довольно быстро решил, что до утра делать ничего не надо. Ну, бессмысленно блуждать во мраке по лесу и выбиваться из сил, не имея никакой надежды на завтрак, чтобы их восстановить.
Бильбо погрузился в мечты о беконе, яйцах и жареном хлебе. Как вдруг почувствовал чье-то прикосновение.
Ой.
В его руке прижалась какая-то крепкая липкая веревка. А когда он попытался встать, сразу упал, так как ноги его оказались спутаны той же гадостью. И вдруг из-за спины у него появился здоровенный паук. Он-то и начал обматывать Бильбо паутиной, пока тот дремал. Бильбо видел его глаза, чувствовал, как притрагиваются мохнатые лапы. Паук трудился на совесть, опутывая и опутывая Бильбо своими мерзкими нитями. Хорошо, что Бильбо вовремя очнулся. Еще минута, и он бы уже не смог шевельнуться. И тогда паук впрыснул бы ему яд, как проделывают с мухами обыкновенные пауки.
Я стал отчаянно отбиваться от гадкой твари кулаками и вдруг вспомнил про кинжал. Как только выхватил его, паук сразу отпрыгнул назад, а я тем временем перерубил нити, опутывавшие мои ноги. Теперь настал мой черед нападать, и я накинулся на паука.
Если бы паук знал, что ему грозит, он бы пустился на утек сразу. Но он явно не привык к добыче с таким жалом. И Бильбо успел нанести ему удар кинжалом в голову. Паук заскакал, заплясал, дико задергал лапами. И тогда Бильбо уложил его вторым ударом. Но тут же упал сам и надолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, его окружал обычный тусклый дневной полумрак. Паук лежал рядом мертвый, клинок кинжала был в черных пятнах.